Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – студент факультета журналистики Московского университета Даниил Бабошин. Даниил принес нам перевод, выполненный им и изданной книги философа XX века Дени де Ружмона, персоналиста, протестанта, автора, который является очень важным для европейской культуры. Он один из создателей Единой Европы, один из тех, кто предложил подняться над классовым подходом, который был очень популярен и не только в первой половине XX века, но до сих пор во многих французских университетах и американских университетах господствуют профессора-троцкисты. То есть это человек, который предложил подняться над противостоянием Сталина и Гитлера, то есть видеть культуру как то, что определяется не политическими трендами борьбы, а какими-то ценностями, ценностными трендами. Ведь говорим мы о любви куртуазной или буржуазной любви, или христианской любви, это ценности, правда, да. Которые универсальны для всех людей, независимо от того, католики они или православные, рабочие они или колхозники там, и так далее. Вопрос, который я все не решаюсь задать, а как это соотносится, эта концепция де Ружмона, все-таки с каноном христианской любви? Вот у нас на радио «Вера» в полночь каждый день читается послание апостола Павла к коринфянам. Любовь долготерпит, милосердствует, не превозносится. И вообще-то говоря, вот для нас, для христиан, это есть идеал любви, а не рыцарь сего Бельдам и не там барон Ротшильд, дарящий какое-нибудь алмазное колье своей любовнице. Вот как, есть ли это представление о том, что все-таки есть любовь, которую возвестил Христос?
Безусловно. И Дени де Ружмон об этом говорит. Он говорит, что это любовь к ближнему. Если вот та романтическая, куртуазная любовь проповедует любовь к дальнему, к некоторому недоступному идеалу, то христианская любовь проповедует любовь к ближнему, потому что твой ближний – это и есть образ и подобие Божие, которое ты здесь и сейчас можешь полюбить, можешь что-то сделать во имя его. То есть это любовь действия, это не просто любовь-страсть, любовь-созерцание, это именно любовь действия, когда ты делаешь во имя своего ближнего что-то. Более того, это не та любовь, которая требует слияния. Слияние невозможно на самом деле. Это любовь, которая требует союза, брака двух равнозначительных существ, разных совершенно по своему существу, по своей форме, более того, непознаваемых друг для друга. Другой будет всегда тайной и загадкой для нас.
Цитата. Дени де Ружмон. «Любовь и Запад». В отличие от одержимого эросом мужчины, верный муж больше не стремится видеть в женщине только интересное и желанное тело, только спонтанный жест или привлекательную внешность. Он, едва сблизившись с ней, чувствует сложную и серьезную тайну независимого иного существования, тайну абсолютной жизни, лишь иллюзорную и ускользающую сторону которой раньше желал. Так соблазн исчезает, вместо того, чтобы стать одержимостью, а верность гарантируется трезвостью сознания. Власть мифа о страсти слабеет. Если и невозможно, чтобы она вовсе исчезла, не оставив и следа в сердце современного, отравленного ее образами человека, то, по крайней мере, она утрачивает свое влияние. Не страсть теперь детерминирует личность.
Но при этом любовь – это и есть познание? То есть вот сколько живешь, столько и познаваешь человека, с которым ты да, не трансцендирует там в какую-то смерть, да, то есть люди ведь встречаются друг с другом, любят друг друга и женятся не для того, чтобы вот умереть, там, да. Познав какую-то нереальную тайну, а для того, чтобы жить.
Я бы это сформулировал даже более коротко. Угу. Если куртуазная любовь – это любовь для смерти и любовь во имя смерти, то христианская православная любовь – это любовь во имя жизни, в первую очередь.
Во имя жизни на земле.
В том числе.
То есть это любовь не эрос, а это любовь агапы, если говорить терминологией греков, да? То есть любовь, ценность, уважение, помощь, близость, приязнь, так?
Да, абсолютно верно.
Ну, вот.
Важно сказать, чтобы наши слушатели не подумали, что Дени Дружмон такой моралист, он так строго к куртуазной любви относится, он ее там бичует, проповедует какие-то там такие ценности, не знаю, допотопные, может быть, кому-то покажется. Нет, совершенно нет. Он более того утверждает, что он не хочет проповедовать. Он вполне готов отдать должное и Эросу, и агапе, потому что и та, и другая любовь имеют место в нашем мире.
Ну,
просто
да,
важно
мне
сознавать их корни.
Что он не богослов и не проповедник, он культуролог.
Да,
он описывает культуролог. Определенные типы любви, да, но ценностно они для него иерархизированы. Все-таки вот ночь для него глубже дня. Да? Куртуазная любовь, романтическая любовь для него выше буржуазной любви. Тристан для него ближе Дон Жуана.
Да, потому что, по его мнению, Дон Жуан и буржуазная любовь – это лишь реакция на… Более того, Дон Жуан – это реакция на Тристана, а вот буржуазная любовь – это даже не Дон Жуан. Это некоторое подобие Тристана, мы пытаемся рядиться в Тристанов, не будучи им самим, не будучи этим героем, потому что Тристан, несмотря на то, что он совершает, по сути, вместе с Изольдой они совершают адюльтер, измену по отношению к королю Марку, но… Он-то остается верен только Изольде, как и Изольда верна только ему. То есть верность у них все равно есть в их отношениях.
Ну, и Дон Жуан тоже, надо сказать, это не банальный ловелас, который коллекционирует подружек, а это человек, который ищет единственную, ищет какой-то высокий образ любви и все время его не находит. Да? То есть вот можно в каком-то смысле Пушкина представить таким Дон Жуаном. Есть книга Губера «Дон Жуанский список» Пушкина. Вот, но Пушкин, в конце концов, находит свою Наталью Николаевну, да,
да.
Гончарову, и создает семью, и рожает детей, и как-то остепеняется в православном браке. Вот. А Дон Жуан свою Натали не находит. Он продолжает менять, вот, коллекционировать. Но все-таки это не буржуазный культ удовольствия.
Угу.
Да? Это какой-то идеальный поиск.
Да, это именно Дон Жуан, это именно реакция на Тристана. Угу. То есть это тот человек, который отказался искать в одном единственном человеке вот тот идеал, который вы ищет повсюду и везде. Если он не находит и разочаровывается сразу в одном человеке, он пойдет искать дальше. А буржуазная любовь – это именно следствие профанации той самой куртуазной любви. Именно и только поэтому, как мне кажется, Дени Дружмон их несколько иерархизирует.
Угу.
То есть он именно поэтому, например, может назвать буржуазную любовь стоящей ниже по отношению к романтической любви. Я говорил в начале передачи о том, как он провел связь между войной и любовью, что это две вещи взаимосвязанные. Угу. Как только она стала машинизированной, механизированной абсолютно, она стала представлять из себя некоторое чудище, чудовище самое настоящее. Знаете, как он описывает, в каких выражениях Первую мировую войну?
Каких?
Всемирная передвижная выставка индустрии прикладного искусства смерти с ежедневными демонстрациями и опытами на живых людях. К чему он это такую сложную формулировку применяет? Почему? Потому что вот те люди, например, в деревнях, в селах, которые ни разу не сталкивались с этой техникой, они ее впервые увидели, и увидели ее вот в таком формате смертоносном.
Техника страшная. Не случайно Эрн написал статью «От Канта к Круппу». Да? То есть вот Крупп как символ этой технологии, техничности, да? Сначала техничности производства, а затем и техничности смерти, техничности убийства на войне.
Да, то есть если раньше, например, война была рыцарская, нам сегодня свойственно иногда современным людям смотреть на Средневековье как на темные века, как на нечто такое страшное, антисанитарийное, может быть, в чем-то, кровожадное, но на самом деле это ведь было в чем-то так, а в чем-то и не так, потому что тогда на войне существовали определенные правила, правила рыцарской войны, рыцарской доблести, они не всегда соблюдались, с этим никто не будет спорить, но они существовали, были некоторые идеалы, и, например, очень часто битвы можно было избежать просто одним поединком двух полководцев. Гораздо меньше людей страдало, следовательно.
Красный Крест пытался предложить какой-то кодекс войны, да, не случайно «La Croix Rouge» — это тоже Швейцария, да, это Женева, которая является столицей, вот, кодекс войны, но этот кодекс войны постоянно нарушался. Да, то есть, что нельзя убивать лежащего врага, что нельзя проявлять вероломство, нельзя стрелять человека, который вышел с белым флагом просить перемирия. Но этот кодекс нарушался, и вот действительно война 20 века стала подлой, как поет Акуджава, да, что ж ты подлое сделала. То есть, в ней нету никакого кодекса чести.
Да, конечно, и в чем-то можно сказать, что, к сожалению, мы сегодня до сих пор не отошли от этих принципов 20 века.
Не отошли.
Более того, война сегодня стала дистанционной, если так можно выразиться. Один человек, какой-нибудь сидящий на кресле где-нибудь на другом континенте, может нажать кнопку в один момент и уничтожить миллионы людей.
Ну, или во время пандемии, во время ковида быстренько провернуть какую-нибудь победоносную войнушку. Да. А давайте мы сейчас решим какие-то свои проблемы. Справедливо, несправедливо. И раз порешали, поубивали людей, да,
пользуясь. Это все будет сделано механически, без чувства какого-либо, без возможности даже испытать чувство сострадания. Об этом, кстати, и пишет Дени Дружмон, что постепенно, вытравив весь эрос из войны, сделав войну механизированной, мы как раз-таки потеряли человечность.
Ну, поэтому а вот если вернуться к этому сопоставлению двух понятий «эрос» и «агапе», мне кажется, что это самое интересное, потому что ведь действительно, я не знаю, как вы, но я не могу для себя ответить на вопрос, если это два разных вида любви, то есть два совершенно разных чувства, или все-таки «агапе» представляет собой преображенный эрос. Вот как у Вышеславцева была книга «Этика преображенного эроса», да, что христианская любовь, она тоже черпает из эроса, но она его преображает, она поднимает его на какие-то другие совершенно высоты, вершины. Вот, по-моему, была, если не ошибаюсь, даже книга Ниграна такая, вот «Эрос и Агапе», на которую часто любят ссылаться европейские культурологи. Вот как Дени Дружмон решает эту проблему?
Вот как раз-таки Нигран в том числе и цитируется Дени Дружмоном в позднейших переизданиях «Любви и Запада», потому что Нигран «Эрос и Агапе», когда писал, он во многом ссылался на работу Дени Дружмона и говорил то, что Дени Дружмон излишне категорично разводит эти понятия «Эрос и Агапе». Он излишне четкую границу проводит между ними, когда в жизни на самом деле очень часто эрос и агапе переплетаются, очень часто трудно отделить одно от другого, что, в принципе, замечание на самом деле верное. В жизни она сложнее, нежели какая-то схема, потому что эрос и агапе на самом деле это выявляет определенную нашу схематичность нашего ума, что мы вот все делим, классифицируем и так далее. Жизнь, она так не устроена ведь.
«Философские ночи» на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, студент факультета журналистики Московского университета Даниил Бабошин, переводчик книги Дени Дружмона «Любовь и Запад». И мы говорим сегодня о моделях, о концепциях любви, о том, как понимал любовь этот швейцарский философ 20 века и как вообще вот эта концепция любви накладывается на понимание любви в христианстве, в православии. Да? Вот, и мне кажется, что то, что вы рассказываете вот об этих сложных отношениях эроса и агапе, вполне применимо и к русской философской традиции. Да? Вот Евгений Трубецкой, например, критикуя Владимира Соловьева, у которого он учился, писал, что Соловьев поднял эрос, поместил эрос туда, куда его не следовало помещать. То есть он попытался описывать отношения, которые по природе свои неэротические, через понятие эроса. Вот.
Скажем так, скорее даже он, Владимир Сергеевич Соловьев, видел, несколько утопически относился к эросу, то есть как он пишет в «Смысле любви». Плотская любовь – это спасение индивидуальности через жертву эгоизма.
Вот а вот раз, по Ружмону как раз
плотской любви полная противоположность появляется.
Очень много эгоизма. Да. То есть я создаю себе любовь, я ее сочиняю, страстную любовь, да? Я сам себе придумываю проблемы,
чтобы
я сам себя накручиваю.
Чтобы самому пылать, чтобы самому постоянно испытывать это чувство, потому что это некий наркотик, который меня вводит в экстатическое состояние. Более того, в другом, как вот в отношениях Тристана и Изольды, он прекрасно это, анализируя миф, показывает, в другом я начинаю любить самого себя. Без меня этот другой мне и не нужен, по сути. То есть это форма нарциссизма, на самом деле это нарциссическая во многом любовь.
Цитата. Анри де Ружмон. «Любовь и Запад». Существует любовь, которая, вполне не ошибаясь, только одна и способна открыть в любимом человеке настоящее, хоть и скрытое, достоинство.
Современный человек, он не разучился любить разве? Сегодня любовь осталась? Или все-таки молодежь сегодня больше рассуждает о ней в категориях партнерства, вот, каких-то устойчивых социальных связей, отношений, да? Даже слово такое в молодежной лексике – отношения. То есть в отношениях нахожусь, да? Вот, то есть тебя не спрашивают, любишь ты его или нет. Это и не важно, по большому счету. Я в отношениях.
Вот. Процитирую того же Дениса Ружмона, точнее, процитирую его же цитату, как одна миллиардерша, когда выходила замуж, сказала, как прекрасно выходить замуж в первый раз. Через год она, кстати, и развелась, собственно. Вот, возможно, что это так, как вы говорите. Возможно, просто нынешняя молодежь, мне трудно говорить от лица всей молодежи на самом деле, потому что такая очень какая-то миссия, довольно-таки...
Представительствовать за молодежь,
да, это трудно. Это как-то сразу сковывает.
Не отмазывайтесь.
Поэтому я постараюсь все-таки сразу же пояснить, что я не представляю всю молодежь, но скажу так, как мне представляется нынешняя молодежь, она стала более аккуратной, она стала опасаться как раз-таки этого эроса, она стала опасаться этой любви и страсти. То есть вот как раз-таки это слово «отношения» прекрасно это характеризует. Молодежи нынешней, то, что, насмотревшись, может быть, на проблемы своих отцов, своих предков, на разводы своих предков, молодежь стала как-то аккуратнее поступать. Она стала пытаться делать какие-то такие, находить экспериментальные формы отношений, когда до брака надо там еще пожить сколько-то времени вместе, притереться друг к другу, посмотреть вообще, как это получится или нет, и так далее.
То есть, опять-таки, то же самое, что на Западе. Отодвигается брачный возраст, да, поздно оформляются брачные отношения, поздно рожают детей, что не самым лучшим образом сказывается на наследственности, потому что, ну, считается, что все-таки в молодом возрасте меньше проблем с болезнями детскими потом, да. Ну, то есть опять мы повторяем здесь пути Запада. То есть там возникает некая модель этих самых отношений, да.
Ну. Я бы не сказал, что мы повторяем, потому что, ну, смотря что мы подразумеваем под Западом, во-первых. Вот Дени де Ружмон, например, спокойно отделял от Европы США, говоря, что это другая культура, но Россию вписывал в Европу. То, что сейчас нам, может быть, не всегда в нашей риторике повседневной нам свойственно, мы обычно, наоборот, Европу относим к США, это все вместе называем Западом, а нас отделяем от них.
Вот, да, не а у вас вот есть друзья, которые рано женились или рано вышли замуж?
Лично у меня нет.
Нет?
Нет.
Потому что, ну, я так смотрю, ведь сейчас ведь есть многодетные православные семьи, вот, совсем не обязательно священнические, да, где по 5, по 6 детей. То есть это что, исключение из правила? Это заповедник? Это надо по телевизору показывать? Или все-таки это сегодня...
Ну, если хочешь что-либо исказить в нашем мире, покажи это по телевизору. То два варианта. Либо кто-то испытает отвращение к этому, либо второй вариант, начнутся такие евгенические методы, кстати говоря, тоталитарные совершенно. по созданию семьи, что, кстати говоря, долгое время, например, практиковалось в нацистской Германии. Как раз-таки там с этим явлением, как любовь-страсть, начали бороться, ее начали подчинять одному фюреру. Вся нация должна была любить одного только человека, фюрера. И, соответственно, сама любовь-страсть... В низах, в обществе самом начала исчезать. Там начались различные евгенические методы. То, что супруга должна быть такого-то роста, с таким-то цветом волос, муж должен представлять из себя определенный образ мужчины.
К концу войны даже вообще отказались от такого понятия, как брак. Надо было родить от воина, от бойца, да. И этот внебрачный ребенок назывался подарок фюреру.
Да,
абсолютно
такое
верно. Было. То есть это уже вообще превращение каких брачных отношений в... какую-то меркантильную, социальную, абсолютно отвязанную от любви, от каких-то.
А государственную совершенно вещь, когда государство и есть сама вот эта любовь. По сути, этот ребенок рождается во имя любви к государству.
То есть книга де Ружмона – это в определенном смысле вызов вот той Европе, которая стала превращать любовь в меркантильную, социальную, прагматическую вещь.
Я бы даже сказал вызов двум Европам. С одной стороны, вызов Европе тоталитарной, а с другой стороны, вызов Европе буржуазной, которая одна Европа превратила любовь в товар, а другая Европа превратила любовь в средство государственного порабощения.
Может быть, мы называем любовью совершенно разные вещи, вот, совершенно разные формы человеческого поведения. Вот любовь к Богу, например, у того же Спинозы, которого Дени де Ружмон вспоминает, удовольствие, вызванное идеей внешней причины. Да. Любовь – это удовольствие, вызванное идеей внешней причины. Но этой внешней причиной может быть и Бог. И тогда мы имеем дело с amor de intellectualis, с интеллектуальной любовью к Богу. Да? То есть совсем не обязательно это удовольствие должно быть вызвано чем-то щекочущим нас, да, или гладящим нас по головке.
Абсолютно верно. Но вот как раз-таки, когда мы обсуждаем любовь-страсть, если мы будем возвращаться как раз-таки к этому слову, то это любовь не просто, которая вызвана внешней причиной, это любовь, которая вызвана внешней причиной, и при этом между этой внешней причиной и объектом воздействия есть некоторое препятствие, стоит некоторая преграда. Эта преграда всегда должна быть, иначе любви-страсти просто не получится. Реализованная любовь – это уже не любовь-страсть. И трубадуры пели, что как раз-таки реализованная любовь уже вовсе не любовь.
Ну да, то любовь должна быть несчастной все-таки, да, чтобы быть любовью.
Ну это вся наша литература и показывает. Трудно найти сюжет счастливой любви, она только существует в таком мелодраматическом кинематографе.
Сегодня постоянное ощущение Гершензона. Вот переписки из двух углов, который написал Вячеславу Иванову, своему культурнейшему оппоненту, очень влюбчивому, кстати сказать, человеку, три раза был женат, причем были проблемы, потому что первый развод ему запрещал вообще вступать в брак церковный, да, тем не менее он вступал. Гершензон пишет, что хочется сбросить с себя все эти путы, весь этот груз культуры, который давит на нас тяжестью 60 атмосфер, потому что ты не можешь лично испытать ни одного живого чувства. Ты начинаешь говорить о любви, и ты объясняешься с любимым человеком языком Шекспира, или языком Петрарки, или языком Данте. Вот, ну, язык уже становится против нас, да, потому что ты попадаешь в то, что Бердяев называл объективацией. Как испытать непосредственное чувство, живое чувство, личное чувство, которое не будет очередным 1001-м проигрыванием каких-то сюжетов из истории культуры, из сериалов, из мыльных опер, из «Дома-2», который вроде сейчас перестали показывать, но который современному человеку, молодому, дает такой канон любви, вот этих бесконечных разборок, да, кухонных, вот. Этот ему изменил с той, а та изменила с этим, а я тебя за это кастрюлей по голове, там, и так далее. Вот. Как? Вот не оказываемся ли мы в ситуации Гершензона, и не оказываемся ли мы в ситуации ожидания чего-то нового, какого-то обновления любви, когда должна прийти какая-то новая любовь?
Дени де Ружмон ставит этот вопрос, но тут же отказывается на него отвечать. Он тут же говорит, что если я сегодня попытаюсь ответить на этот вопрос, то, во-первых, скорее всего, это решение будет а, либо неверным, а б, даже если оно окажется неверным, то сегодня его будет невозможно применить, и, следовательно, оно будет бессмысленным. Даже если в будущем потомки признают, что я сказал правильно, сегодня все равно никто не поступит так, как я сказал. Следовательно, это бессмысленно. Об этом говорить и что-то предлагать. И более того, даже если мы попытаемся сегодня как-то решить эту проблему, то, возможно, мы упустим нечто вот в этой любви, которая у нас создалась, этой концепции. Мы упустим эту тайну, которую мы до сих пор не разгадали. То есть мы просто решим вот эту любовь эрос, да, любовь-страсть, решим, покончим с ней, а загадка ее тайна останется для нас нерешенной до конца, и мы ее никогда не познаем, следовательно, эту тайну, эту загадку. Поэтому, может быть, и не стоит эту проблему решать.
В общем, нас запрограммировали под неразрешимость каких-то ключевых опорий культуры. То есть, если мы скажем, что вот мы сейчас вас научим, как надо правильно любить, то мы глубоко ошибемся.
Конечно.
Вот. Великий роман Распутина Валентина Григорьевича «Живи и помни». Угу. Читали?
Я нет, я не читал.
Где, значит, уходит солдат на войну, вот, жена никак не может родить от него, да, отношения плохие, фронт просто, что называется, предотвращает развод, а потом он бежит с фронта, он становится дезертиром, он приходит в свои родные места, поселяется где-то там на заимке. И жена, по сути, вот его находит и несет от него ребенка. Да? И вот эта жертвенная любовь, которая заканчивается и ее гибелью, и, по всей видимости, его арестом, который за пределами романа. То есть снова трагедия Антигоны, трагедия конфликта социального и личного. Общество хочет от нас одного, а мы со своей любовью хотим совсем не того, чего хочет от нас общество. Да? И наступает разлад. Как скажет Тютчев, душа не то поет, что море, и ропщет мыслящий тростник. Но все-таки, подводя итоги этой передачи, посоветовали бы вы современному читателю, молодому читателю, читать Дени де Рожмана? Или это что-то вот из истории культуры, о чем надо диссертацию?
Нет, это не только из истории культуры. Почему? Как раз-таки два последних раздела его книги посвящены попытке как-то разрешить этот вопрос, хотя Дени де Рожман постоянно оговаривается, постоянно говорит, что я не даю решений, я просто пытаюсь разобрать все возможные варианты, которые я могу представить себе, как это возможно решить. Вот. Конечно, это стоит читать, потому что мы на самом деле до сих пор, на самом деле живем в 20 веке. Мы до сих пор не вышли из той культурной парадигмы, которая создалась тогда. У нас до сих пор, мы сегодня можем включить экраны наших телевизоров, и мы увидим до сих пор эти мелодрамы, эти сериалы бесконечные о любви и обо всем остальном. Мы до сих пор живем в том, о чем писал Дени де Рожман. Мы до сих пор испытываем ту же самую любовь-страсть. Или наоборот, мы испытываем буржуазную любовь очень часто. И возможно, чтобы как-то для себя лично, не общечеловечески решить эти проблемы, но для себя лично принять какое-то решение, эту книгу стоит прочитать, потому что она позволит осознать хотя бы само это явление, сам этот феномен, потому что многие люди так живут и даже не знают, что они этим живут, что они живут
любовью страсти. А потом перечитать, например, «Исповедь» блаженного Августина, где в третьей книге он пишет, когда он пришел в Карфаген, и кругом меня котлом кипела позорная любовь, он рассказывает о себе так: «Я тогда еще не любил и любил любить».
Да.
Вот, то есть, может быть, вот эта любовь, которую нашел блаженный Августин за пределами того котла, да, или любовь Алексия, человека Божьего, вот, это и есть тот выход, о котором можно будет подумать, сравнив для себя все вот эти возможные концепции любви, о которых нам так много и так долго поет великая европейская культура.
Да.
Спасибо. Мы говорили сегодня о Дени де Рожмане, о его книге «Любовь и Запад». Я благодарю Даниила. До новых встреч в эфире.
До свидания.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.